Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает передачи из нашего постоянного цикла «Что вы помнили». И значит, у нас в студии постоянный гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
Алексей Александрович, недавно мы отмечали юбилейную годовщину Сталинградской битвы. И, конечно, я думаю, в нашей программе сегодня мы не можем обойти эту тему вниманием, да, так или иначе.
Тем более, знаете, 75 лет – это вот так вот взять по человеческим меркам, это даже несколько, 75 лет – это несколько больше, чем средняя продолжительность жизни в нашем Отечестве. Но, тем не менее, это вот такое. И для многих это не пустой звук, не просто история далекая и давняя, так сказать. Много-много с этим связано. Сталинградская битва, понятно, эти дни шла, так сказать, волна бравурных воспоминаний, бравурных торжеств. Все это так. Хотелось бы в этом плане наш взгляд на эту тему вот выделить, то есть семей погибших воинов, но и в частности тех, которые как-то коснулись, положим, вот этой Сталинградской битвы, были участниками, кто-то погиб в них, в этой битве. Да, вот такие моменты были. Я бы хотел вот остановиться на чем. В частности, ко мне обращалась дочь погибшего. Но прежде чем вот об этом говорить, я хотел вспомнить даже вот из своей биографии, ну как своей, моей семьи. У меня отец как раз, когда воевал, он был, так сказать, ранен на вот этой Сталинградской битве, во время Сталинградской битвы. Это был где-то 42-й год. Был тяжело ранен в ногу. Это в письмах как-то там сохранилось. Ну и такие воспоминания немножко были, что лежал в госпитале в Дербенте. Это там южная часть, так сказать, нашего Отечества в то время. И после этого он был, после тяжелого ранения, снова направлен на фронт. И дальше концы затерялись. Но вот был он в Сталинградской битве. В частности, вспоминается его такая строчка из письма, что когда прибыли в Сталинград, от него, говорит, мало чего осталось от Сталинграда. То есть такие разрушения он застал. Вот, видимо, не с первого дня пришел, когда там было, но вот так. Это действительно так. Но потом, положим, вспоминается, кончилась Сталинградская битва. И даже не дожидаясь этой, окончания этого, значит, Президиум Верховного Совета СССР был учрежден знак, медаль за оборону Сталинграда. И это как раз интересный момент, 22 декабря 1942 года, то есть еще раньше, чем 2 и 3 февраля 1943, когда окончательно закончилась, так сказать, битва под Сталинградом. Но вот уже медаль была. Но она, эта медаль, естественно, увильнула хвостиком и, видимо, не предназначалась для тех, кто был ранен, кто не вернулся с войны. То есть отца не отметили этой медалью. Ну, это ладно, как говорится, не личный вопрос. Самое интересное, что первые-то награждения были за Сталинградскую битву не тогда, когда ее учредили, там пока, видимо, работал этот самый штамп по изготовлению этих медалей, что-то такое. Вот первые это были награждения с июня 43-го года. Это, считайте, через 4 месяца счастливчики первые были. Но кто погиб? Никто. Это я берусь утверждать. Кто погиб во время Сталинградской битвы, никто не удостоен был этой медали. И даже те, которые были ранены. Вот, но, значит, вот было такое, кто там его, где искать, кто будет представлять. А принцип такой, вот уважаемые радиослушатели, принцип такой, вот у этих медалей за оборону, за взятие и прочее, это награждали всех участников. То есть, был ли конкретный подвиг вот в это время, не было ли его, ты участвовал, хоть в обозе, хоть, значит, в штабу, в штабе, хоть на передовой, был, выжил, значит, получай медаль, если был участником. То есть, общее такое. А вот те, которые, положим, в госпиталь направлены и прочее, вроде бы как и не искали особо-то. И я так встречал не только по судьбе моего отца, это, как говорится, частный случай, но я вспоминаю в Доме офицеров, когда проходили вот эти собрания, посвященные Сталинградской битве, там один товарищ выступал, он действительно, вот у меня вызывал большое чувство уважения и доверия, рассказывал он о том, как он и что, и он тоже, значит, был участником, значит, были там у него конкретные даже подвиги, но за них не наградили. И он остался без этого. Вот, хотя дожил вот до наших, как говорится, дней. В целом, вообще, вот это странный какой-то момент, когда люди погибали в каких-то вот в этих крупных, особо отмеченных вот битвах. Это Курская дуга, там, под Москвою, оборона Москвы, там, Севастополь, Киев. Ну, в общем, все эти, даже взятие Кёнигсберга. Кто погиб, тот не отмечался медалями. Мне кажется, что это несправедливо. Как радиослушателям кажется, это я не знаю, но думаю, что найдутся те, которые поддержат меня, что как-то странно, несправедливо. Отдавшая жизнь не отмечена. Так же, как положим, тут, может быть, мой упрек не будет не по адресу, но, положим, те, которые погибли вот за освобождение Белоруссии, в период Белоруссии, значит, отмечаются только медалью за освобождение Белоруссии только те, которые живыми вернулись. Кто погиб, не отмечаются. Вот такой момент странный. Вот я беру обращение, с которого я там начал, и немножко сделал отступление на свою, так сказать, семью, на отца своего. А я вот хотел бы сказать другое. Значит, обратилась Рашида Хакимовна Пухова. Значит, ее, конечно, интересовала судьба своего отца. С чего начиналось вот это дело? Она запрашивала Министерство обороны, там Центральный архив Министерства обороны, вот, Центрального ордена Красной Звезды, архив, так он назывался, так сказать, в определенное время назад, вот ей пришел ответ. По документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат, командир отделения 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Барышев Хаким, уроженец города Свердловска, значит, там называется, что был призван в Новосибирской области, погиб 16 ноября 1942 года. Это уже как раз конец первой, самой ответственной стадии вот, в битве за Сталинград. Вот. Погиб 16 ноября 1942 года. Похоронен хутор Новогригорьевка. И там указано Сталинградской области. И примечание написано. Место призыва так в документе. Ладно, для сведения сообщаем, что вот этот указанный условный номер принадлежал 119-му стрелковому, гвардейскому стрелковому полку. В числе награжденных, запрашиваемый Барышев Хаким, не значится. Вот такой концовка у этого письма в адрес дочери погибшего, в адрес Рашиды Хакимовны. Вот такой момент. Я посмотрел в семейном архиве, значит, на открытке изображен там, значит, солдат, кидающий гранату в сторону противника. Написано сверху «Смерть немецким оккупантам». Ну, так это было вело, воинская открыточка. Она, вот я смотрю, тиражом 1 300 000 издана. И надпись под рисунком «За честь жены, за жизнь детей, за счастье родины своей, за наши нивы и луга, убей захватчика врага. Тут вот важно за жизнь детей, за счастье Родины своей. Ну и там еще стишок ниже. Какое дело благородней борьбы с захватчиком врагом? А вы что сделали сегодня, чтобы завершить его разгром? Вот таким стихом кончается. Я опять смотрю, значит, на эту открыточку, хорошо выполнено. Тогда редко кому удавалось такую открытку посылать. Все обычно на каких-то бумажках, треугольничками. И вот письмо из части, где он служил. Написано, значит, одним из руководителей вот этой части, а именно 650, нет, это 119 гвардейского стрелкового полка. Вот там пишется: «Уважаемая товарищ Барышева», это жене пишут, вдове уже, как бы я сказал, «как не тяжело будет это сообщение, но ничего не поделаешь. Ваш муж Хаким Барышев 16 ноября пал смертью храбрых в борьбе с двуногими зверями, именуемыми фашистами. Товарищ Барышев, будучи искусным бойцом и еще лучше стрелком-снайпером, истребил, ну тут указывается большая цифра фрицев, за что командованием представлен к правительственной награде». Вот это я выделяю просто голосом. «Представлен правительственной награде. Все мы, боевые товарищи Хакима, не забудем его и дорого отомстим поганым фрицам за его смерть. Примите от нас, фронтовиков, боевых друзей, товарищей, вашего мужа, искреннее соболезнование, и знайте, что он погиб, как честный советский боец, которым можно гордиться. Похоронен он в районе», ну, тут указано и в этих делах, где-то он указан, похоронен. Вот такое письмо от руководства. Ну, я посмотрел в наградных документах, в архивах, где вот эти все награды значатся. Ни одной награды у снайпера, у погибшего Хакима не нашлось. Ну, естественно, я уже говорил, тут нечего удивляться, что даже медали за оборону Сталинграда не было, хотя он с этим как раз связан у него. Ни ордена, как вот тут пишется, что представлен. И я не устану повторять, почему это случалось. Вот в данном случае с ним. Когда человек погибал, значит, там было установлено нашими идеологами и армейскими, и особенно политическими, что не надо вроде бы как на гражданку отправлять сведения, что много погибавших, вот, пусть даже и посмертно, но их так много погибало, что вроде бы это будет, ну, полуиспугом для гражданских, когда вот увидят. И решили в то время как можно реже упоминать солдат, офицеров, что они, значит, вот сделали какой-то подвиг и посмертно. Это с одной стороны, чтобы, так сказать, картину благоприятствования, что мы побеждаем, 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 никого толком не теряя, чтобы, так сказать, такое вот создавать благостную картину, пусть даже искусственную. А вторая сторона еще такая, я уж повторяю, об этом тоже не пишется особенно, но пояснение, не оправдывающее, на мой взгляд, никак не оправдывающее, так сказать, командование среднего уровня, там, батальона, полка, дивизии, армии, там, выше, 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 не оправдывающее, чтобы человек, отдавший жизнь, значит, не крайне редко удосуживался награждения посмертно, хотя вот вроде бы уже и представлено, где затормозили, а может быть, и толком не пошло дальше никакого представления, потому что инструкции были и гласные, и негласные по поводу этого дела. Так что вот с Барышевым не получилось, как и с многими тысячами и миллионами других. Отдали жизнь, остались без награждения. Хотя это Сталинградская битва. Хотя вроде бы там и в письме, в смысле от товарищей, так сказать, от командования части пишется, что представлено, что чтим большие подвиги и прочее, что многое сделал он. А вот-то на тебе, нету такого. Никто тут толком не представил его к правительственной награде. Хотя и написано, что должны бы было сделать. Почему? Потому что там для штабистов проблема. Куда направлять-то это дело? Значит, тут надо связываться то ли с военкоматом, откуда. Хотя, вроде бы, он уходил из другого военкомата, не из Свердловского уже, а родственники уже в Свердловской области. В общем, тут, может, и с этим и не связано. Просто старались приберечь эту награду. Там ведь выделяли это не по количеству погибших или по количеству совершивших подвиги эти награды, а по количеству, значит, сколько в ящичек входило или там в бандероль вот этих наград. Вот этих надо было распределять. Понятно, что первым делом надо было отдать эти награды живым. Вот такая была картиночка с выставки, как говорится. В числе награжденных он не значится, Барышев. Я бы еще хотел сказать о таком случае тоже. Может быть, это немножко поинтереснее, хотя кто его знает. Вот пришел отклик на нашу с вами передачу, Полина Борисовна. Вот тоже, уважаемый Алексей Александрович, там добрые слова такие, даже неудобно, правда, говорить в наш адрес, что наша семья в лице моей мамы, дочерей, внучек, это вот пишет одна из родственников другого там героя, так сказать, внучек, коллег по работе, шлем вам низкий поклон. Слава Богу, что есть еще люди, как вы с Полиной Борисовной. Мы из вашей передачи узнали о своих родственниках. Вы сделали очень кропотливую и большую работу. Много интересного и полезного для себя мы почерпнули. Слушали вашу передачу много раз. Как я понял, они с интернетом связаны, поэтому могли и слушать по, так сказать, на сайте. Уважаемые радиослушатели, на всякий случай тоже знайте, что помимо радиопередач вы можете у себя или у своих родственников, кто дружен с интернетом, прослушивать в любое удобное для вас время наши передачи. Значит, это сайт называется просто «Праврадио», без точек, без перерывов, без дефисов, без всего. Единым словом, праврадио.ру. И там наберете, положим, курсором, выйдете на тему в аудиоархиве, на тему «Чтобы помнили», так называется наша тема, и там в удобное время выберите нужную дату, когда была передача, послушать хоть 10 раз, хоть 5 раз, хоть ни одного. Так что вот дальше продолжаю письмо. При разговоре с тетушкой еще узнала одну подробность, что касается Теплениных. Их предпоследний брат Сергей только один вернулся с войны. Как он рассказывал, вернулся с войны он благодаря тому, что был на фронте снайпером. Очень понравилось ваше отношение к анализу идеологической обстановки. Это в адрес мой пишут они. Вот. То есть, вот как порой чувствуешь сердцем, так вы откликнулись. У меня после вашей передачи прямо какая-то эйфория появилась. Спасибо вам за все. Храни вас Господь и Божья Матерь. Это пишет Сальникова Ирина Павловна. Вот, по поводу нашей передачи. Приятно это слышать. Я думаю, что это многого стоит. Ну, я ради интереса посмотрел, а что вернувшийся единственный брат, который вот последний, он один вернулся, он как там, какая-то награда есть или нет у него? Да, нашел, есть награда, довольно хорошая, она и для офицера важная, и для солдат рядовых. Вот. Это Сергей Александрович 1919 года, значит, Тепленин Сергей Александрович, он тоже из Очицкого района, вот, был награжден орденом Красной Звезды. Я только посмотрел, что понятно, для рассказов, для, так сказать, поднятия своего реноме, там, значит, значения, можно немножко и прибавить, Вот, видимо, он немножко прибавил, что он был снайпером. Он снайпером не был. Был он артиллеристом, старшим сержантом, командиром отделения тяги, отделения тяги 1-й батареи 651-го легкоартиллерийского полка. Ну, легкоартиллерийского, значит, легкие пушечки 37-миллиметровые, там 45, что вот он вернулся, имел награду, не имея ранений, тут написано, был участником героической обороны Сталинграда. Вот это важно как раз сдерживать вот этим фрагментом, который вот мы выделяем в Сталинградской битве. Вот. Тяга. Что это за тяга? То есть это подвод артиллерийской пушки, подвести надо к месту, где ей там, отвести вовремя, чтобы не засекли ее и сразу же не расстреляли в упор враги. Снарядов подвоз, связи, ну, положим, когда подвозят эти катушки тяжелые, их много. В общем, всякое такое нужное. Ну и умело быстро уходить от обстрела. Это искусство, которое прививалось не сразу, но многие могли знать, что на передовой, особенно на прямом просмотре, значит, тебя видит противник, ты видишь его вдалеке, тут опасно долго-то стоять. Поэтому вот он, слава богу, вернулся. Значит, он был награжден орденом Красной Звезды. Вот такая его биография. Ну, я тут из наградного листа тут говорил вам. 16 декабря 43 года возле местности там создалась такая тяжелая обстановка. Вот Теплинин быстренько, оперативно вывернул машину, значит, из какого-то там уклона, вывел ее, значит, и, в общем, спас и технику, и людей. За это он вот представлен был к награде. Это вот участник Сталинградской битвы. Значит, уважаемые радиослушатели, что бы хотелось? Я уже как-то говорил не один раз. Тема, которую я посмотрел, ну, внимательно за многие годы, 22 года, вот занимаясь уже на общественной линии. Так, конечно, интересовался ты гораздо раньше все это дело. Но вот системно 22 года. И тогда, когда открылась возможность выходить в архивные данные, посмотрел многие, приоткрываю страницы наших, так сказать, военных буден и военных документов Великой Отечественной войны, вернее, Второй мировой войны, целиком-то от 1939 года до 1945 сентября. И видно, как много открывается данных, о которых, вот некоторые аспекты этого дела, о которых практически публикации нет. И они находятся только путем аналитического подхода, вот тогда, когда сталкиваешься с судьбой и прочее. Но благодаря вашим письмам, уважаемые радиослушатели, выходишь на фамилии и прочее и смотришь. Ну, в частности, смотрю, положим, а вот он погиб. Ну, вот сведения о нем от войсковой части. Числится он донесение о безвозвратных потерях. Там солдат, офицер, неважно, вот эти вещи. А есть еще там раздел о захоронениях, то есть о братских могилах, о захоронениях. Конечно, немножко странно, что наша страна решила обходиться чаще всего братскими захоронениями, а не индивидуальными захоронениями, как водится в цивилизованном мире, в других вот странах участников нашего, положим, общего сопротивления врагу и общего разгрома вражеских, так сказать, полчищ. Там у них принято было индивидуально, пусть это будет площадка там большая или чего, но вот так. У нас братские, это ладно, первый штришок, так сказать, к этому делу. Почему братские? Почему не индивидуальные? А вот названо так, так сказать, как показалось им, вкусненько названо. И не просто там общая могила, это чаще всего общие могилы, не выделены никак. А назовем-ка их братскими. И будет приятнее, и будет идеологически, так сказать, уважительно. На самом деле далеко это не всегда. Но это ладно. Я обратил внимание на другое. Как приоткрывается вот эта тайна без вести пропавших. что это такое и как оно увязано с братскими могилами. Мы уже говорили не в первый раз, но я думаю, что некоторые слушатели могут на это тоже обратить внимание, что это такое происходит. Ну, к примеру, взял я, одна фамилия натолкнула, взял и посмотрел, а может быть, какая-то будет тайна открываться вот в захоронениях, потому что там что-то было вот непонятно, что и как, и ахнул. Не по поводу этой фамилии, не по поводу этого солдата, а по поводу того, что приоткрывает, так сказать, эта тайна этих вот братских могил. Те люди, которые приезжают на захоронение, как правило, сталкиваются вот с этими вот обелисками, с этими памятничками, из гипса там, кто из бетона, ну, в общем, солдат преклоненный колено, там знамя, или женщина стоит с веночком. Разные тут, самые разные варианты, как и чего. Хотя это все однотипные, в общем-то, чаще всего сооружения и памятники. Но тогда, когда люди видят там в списках людей, там нету сведений, а что же, кто тут захоронен, чьи имена. Вот они на плитах стоят, а все ли они тут? Они все чаще всего. Вот я посмотрел по этой фамилии, специально выбрал фамилию не простую, а не Иванов, Сидоров, Петров, потому что это вообще невозможно искать, потому что тысячи этих. А вот средней сложности фамилия и имя. Отчество специально не стал брать. Я технологию вам рассказываю, уважаемые радиослушатели, методику этого дела. Можете сами проверить, как это, чего. Отчество не стал брать, чтобы не было слишком, так сказать, уж и узко, и широко. Ну и вот посмотрел, вышел на одну там фамилию, и 104 записи по братским могилам, по захоронениям. С такой фамилией, значит, в 104 вот этих местах значится человек. Ну как, там отчества другие, то есть это разные. Но у каждого можно найти, посмотреть, а что в паспорте военного захоронения, они все регистрированы, какая там характеристика дается. Сделал табличку, вот по началу поиска, 104 охватить сразу не могу, но я полагаю, что мы с вами будем вот знать, что я буду на будущей передаче продолжать эту работу. Очень много, практически целый рабочий день у меня потратилось на анализ первых 10 братских могил. Вот с этой фамилией, которая натолкнула на ту или иную, ну, на эти вот могилы. Ну вот читаю. Интересное дело. Что тут есть? Первое место – это похоронен в городе Курске. Братская могила, значит, там все такое. Номер есть там 46/153/2014. То есть это последние, так сказать, работы по захоронению, освежение, значит, 2014 год. Освежили могилу как-то. В братской могиле всего захоронено 2963 человека. Из них известных 2930. То есть 33 человека неизвестных. Ну, тоже, как говорится, для почти 3000 человек 33. Ну, ладно, понятно. Для меня это много говорит. Не число, а то, что есть вот неизвестные, то есть какая-то была работа, что были выявлены неизвестные солдаты. Это вот под Курском. Дальше идет все-все-все, остальные 9, это захороненные в Украине. Это в Донецке, вот, Кировограде, Луганское село Лысое, в Украине, значит, Боровеньки село, там, значит, захоронено. Верблюшка такое, это места, где захоронены. Харьковская область, Великий Бурлук, там. Тернопольской области, это городок под Гайцы. Ну, еще Харьковский, село Геевка, там братская могила такая. Ну, и десятое, это Ровенской области, ровно, Беженица, село Беженица. Вот эти конкретно все паспортные данные тут есть. Я выбрал главное. сколько всего захоронено, сколько из них, вот из этих захороненных известных, и сколько неизвестных. Вот. То есть вот в это общее число, сколько захоронено, входят известные и неизвестные. Так вот, в Донецке 1823 человека захоронено. Известных из них только 463, а 1360 неизвестных. Это 75% от числа захороненных неизвестны. Задумаемся, что это такое. Вот Кировоградский Млынок, 1377 человек. Причем я хочу сразу сказать, что я не отбрасывал, где вот вроде бы благополучно, кажется, а где вот выбирал только те, которые, значит, вот показательные цифры как бы подтасованы. Нет, я вам дальше покажу, что совершенно разные. Просто вот по этой фамилии выделены эти данные, которые я указывал. И где ни одного нет неизвестного, и где вот есть известный. Так вот, говорю, в Донецке, значит, 75% – это неизвестных из общего числа. В Млынок 66% неизвестных, ну, там 1377 всего, а неизвестных 907 из них. Луганское, значит, вот это село Лысое, там под 90% неизвестных, то есть 903 человека, солдата захоронено, из них только 96 известных, а 807 неизвестных. Дальше вот Боровенька, там 30 человек захоронено, и все они известны. Но тут расписано, кстати, крайне редко, к сожалению, вот в этих могилах советского периода, военного периода и послевоенного. Особенно странно, что послевоенного периода сведения не пополнены, откуда, какой полк проходил, какая дивизия, какая часть, чтобы можно было привязаться в этом плане получше. Нет, как-то так формально сделано. Хотя военная инструкция и вообще инструкция по, вот, по этим делам требует выйти на военные архивы, взять эти сведения, кто там был, потому что там известны в военных архивах, кто проходил через эти населенные пункты, какие части, где и что. И по донесениям о безвозвратных потерях прямо явно видно, в какой дату, какие дни были эти дни, сколько там погибших, сколько из них неизвестных. Вот дальше беру Боровеньки. Там всего 30 человек, и все они числятся известными. Все это понятно, вот справочка приложена, слава Богу, что это из 623-го стрелкового полка, 176-го стрелкового полка, значит, еще там несколько приведено. Вот эти вот 30 человек разделены и определены, то есть поработали в архиве, как-то по-совестному сделали. Другое дело, когда вот, положим, есть Верблюшка, село украинское, там всего 498 человек захоронено, из них все известны, 498. Ну, понятно, я сразу открываю, как там. Не то чтобы разглядывали документы при этих солдатах. Нет, нет. Это просто по спискам архива, что вот, мол, так и так, они вот здесь захоронены, особенно не пересчитывали, и ни одного неизвестного нет. Вот так, значит, по спискам архива. Дальше, положим, взять Великий Бурлук в Харьковской области. Там захоронено 566 человек. Из них неизвестных 454, то есть 80%, то есть 8 из каждых 10 солдат захороненных неизвестны. Что такое 80%? Ну, написано пояснение, что это солдаты 160-й и 180-й стрелковой дивизии. Пояснение. Для меня это важно, потому что я дальше поработал с этими списками. Подгайцы. Значит, тут тоже момент интересный. 194 человека, и из них все числятся известными. Хотя перезахоронены из 20 мест. Но все-таки я чувствую, вот здесь есть определенная фальшь. Когда все вот известные 194-го перезахоронивали их в 1947 году, уже через 3-4 года после войны, то вряд ли они там в карманчиках или что-то, в ислепших телогрейках у кого-то что-то могли найти. Это просто, так сказать, немножко, ну, подтасовано. Никто из 20 мест, там пишется, что 20 мест собрали и перенесли, кто-то бы обязательно был бы у них неизвестным, если это было. Просто чаще всего бывало и не переносили. И об этом говорится, даже вот так вот взять по могилам. Могила там 6 на 3 метра, к примеру, небольшая, а там 194 человека. Как уместить? Это просто вот, ну, так. Потому что нет данных-то, когда люди приезжают туда. Нет, не написано, этой исторической справки-то у них нет. Поэтому сомнений каких-то или мыслей-то не появляется у родственников. Ну, вот еще беру небольшое захоронение на 128 человек. А там неизвестных из них 68, то есть больше половины неизвестных. Ну и последнее тоже, 232 человека, это Беженицы, село. 232 человека из них. 100 человек неизвестны, то есть 43% подсчитал. Тоже вот из 12 мест перезахоронены, но это по-честному, по-хорошему сделано. То есть, когда из 12 мест они увидели, что 100 человек, у них неизвестно кто. Но все видно, что солдаты, потому что там часть мундиров-то есть, у кого-то сапоги, солдаты. Ну, в общем, все видно. Вот 43% из них неизвестны. Так общая картина такая. Вот из этих 10, 8, я подсчитал цифры, 8 тысяч вот в этих могилах. Значит, я хотел сказать, что только 3 из них могилы у кого известны, считаются, а 7, где есть много неизвестных. Так вот, общее число захороненных по 10 могилам – 8714. Из них неизвестных, вот из 8 тысяч, 3729. Это около 43%. А теперь можно подумать. Я думаю, что радиослушатели тоже наверняка подумают, а откуда, что это за неизвестные-то? Откуда солдаты-то неизвестные появились? И когда я смотрел донесения, вот я останавливался, положим, на 160-м стрелковой дивизии, на 180-й донесения, у них в этих местах как раз и прочее написано, что вот в донесениях этот вот погиб, этот вот погиб, а вот этих без вести пропавших в этом бою. В это время, без вести пропавшие. А не они ли, уважаемые радиослушатели, как раз вот и числятся без вести пропавшими вот в этих могилах? Не они ли из этих вот 10 могил, которые я говорю, братские могилы, 3729 человек неизвестных, это как раз те, которых числят без вести пропавшими? Иначе никак арифметика непонятно будет. Что за неизвестные? Где он еще? Кто он? Почему он там неизвестен? А вот просто недоучет, недобор каких-то данных. Да, где-то можно пойти навстречу, что трудно было, война там, прочее. Но были штабисты, были специально там работники, все это потом как-то отмечалось. Но почему, когда было трудно самим сунуть нос, что там и как, ну, понятно, могли подстрелить, кто бы там интересовался, почему бы их потом не посчитать, хотя бы после войны, хотя бы тогда, когда прошло там 47-49 год, не посчитать, что вот эти, которые мы, они нашли, 3729, 42,8%, ну, 40 тысяч, считайте, процентов безвестных, почему бы их не причислить всех погибшим, они тут же лежат. Нет, необходимо было какого-то рода внести в население такое вот неприятную состязательность. Мой-то вот погиб, а у тебя-то без вести. Может быть, в Аргентине чаи пьет с немцами. Это вот самая расхожая подлость такая была, которая очень многих вдов без вести пропавших встречали в военкоматах. Я полагаю, что это очень для нас с вами важно, радиослушатели, знать, как это происходило. Мы будем продолжать эту тему.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я думаю, сейчас уже время вот только назвать ваш адрес осталось для писем.
Запишите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Я вам уже говорил сайт, на котором можно найти наши передачи, тоже повторю его, с этого начну. сайт. Записать можно латынью, ну, английскими буквами можно так назвать. Правradio.ru. И там найдете в аудиоархиве нашу тему, чтобы помнили, называется, чтобы помнили. Ну и адрес для писем, для обращений. 600, индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. А я 41, абонентный ящик 41. И пишите мне, пожалуйста, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем и ваших впечатлений, и ваших согласий или несогласий вот тем, с тем, то, что вот я говорю.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В студии у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча, как всегда, через 2 недели. И всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.